команды все знают. Да? Пожалуйста, выходите сюда вперед. Понятно, что мы будем за вас молиться. Они будут учиться в миссионерской команде. Они не отсюда, к сожалению, от связания, а может быть, к сожалению, конечно, к сожалению, для кого-то. Но тем не менее, я хотел бы помолиться, чтобы мы как церковь, потому что здесь конференция в этом районе, то есть здесь такая возможность благословить вас, чтобы вы начали вот это обучение, ваша команда умножилась. Пока вы учитесь, они уменьшились, и вы выехали от новой одежды и начали новую работу. Давайте просто распрям руки к ним, помолимся. Мне нравится, как сказал Павел, что победа-то она приходит не от того, насколько ты способен, а насколько ты посвящен. Это правда. То есть, потому что есть люди, я знаю людей, которые намного способнее, чем я. Но просто в какой-то момент времени способны они еще и помимо того, что они еще и не посвящены. Они очень способны, им надо двигаться, искать глубокие места, то есть им прыгать с места на место, потому что им кажется всегда, что их недооценивают. То есть, вот, а посвященному человеку, человеку не способному остается просто идти вперед, уповая на Бога. Ну а как вы знаете, если ты продолжаешь идти, уповая на Бога, вероятность того, что у тебя все получится, очень высокая. Почему? Потому что если Бог тебя послал, то Он позаботится о том, чтобы ты выполнил то, для чего Он туда тебя послал. И иногда, конечно, мы не понимаем, зачем нас туда Бог послал, мы приходим и начинаем, ну вот я всегда привожу пример последний, то есть мы начинаем делать то, что мы знаем, как мы делаем. Допустим, я приехал в Москву, я начал строить так, как я знал. И по сути это правильно, потому что опыт, который у нас уже есть, мы можем его использовать и должны использовать. Но мы не учитываем специфику тех людей, которые нас окружают очень часто. Специфику города, специфику, вот Павел сказал, что в Москве живет Домодедово. То есть, ну, как бы это далеко, поймите. То есть, если куда-то поехать, это, ну, я не знаю, чтобы ехать в город, наверное, часа полтора, да, чтобы до центра добраться. То есть, должен доехать до метро, потом на метро доехать еще. То есть, ну, как бы поэтому, и это большой город. И я увидел, что Бог, и я начал молиться, а зачем ты мне? Понятно, что строится. Но вот какие элементы церкви я должен соединять? Как? И Бог мне показал, что должен делать вот это, делать вот это. Это не так, чтобы я там однажды проснулся и Бог говорит, сын мой. То есть, я бы, конечно, хотел так, чтобы он там, сын мой с неба, то есть, пригремел, то есть, делай то-то, то есть, вот этого поставь, как бы, вот как у Ильи, знаете, над этим, этого суда, там, вот этот пусть тхет палатки там или что там, плетает, то есть, ну, как бы, я бы хотел так. Но так не было. То есть ты получаешь одно откровение, второе, и тебя будто вырисовывается некая маза. Поэтому, друзья, посвящение. То есть, если вы остаетесь на одном месте, продолжайте искать Бога. Бог покажет. Если что-то не происходит, это не потому, что Бог не хочет, чтобы ничего не происходило. Возможно, идет формирование какое-то внутреннее. Возможно, вы занимаетесь, может быть, ну как, не те, ну вот как пример приведу, не буду называть города, конечно. Одна церковь, может быть, человек 100, то есть и с одного движения, то есть мы друзья, и на одном пасторском мы встретились, когда и он, они говорят, заявляют, то есть мы в течение этого года провели, короче, 240 евангелизаций, вот так, в году 365 дней, да, то есть, ну, как бы это, ну, много, правда, очень много, то есть мы провели евангелизации, и как бы все, и слава Иисусу, такое, ну, там один пастор сидит и говорит, что, сколько человек в церкви прибавило после евангелизации. Вопрос не в том, сколько прибавило, сколько мы евангелизировали. То есть, и иногда мы делаем что-то, как мы делали раньше, или как мы читали в книжках, или как нам кажется правильно. А может быть, какие-то методы просто поменять. просить Бога. Бог, а что нужно делать вот на этот момент времени? Какой-то вот, я вчера Савельича привел пример. 10 человек в церкви, буквально, но он просто рискнул. То есть начал центр, то есть не имея денег абсолютно, не имея ничего. И говорил, ну хорошо, мы попробуем месяц продержаться. Они продержались месяц, то есть, и потом как бы, еще месяц продержались, и еще и как бы они нашли там другое место, и стало разрастаться. В итоге, когда Савельич уезжал, у него было в церкви 150 человек, был большой центр, собственная земля на берегу озера, не собственно, там ты не купишь землю, а военную там 51-50 это место, то есть, но очень круто. Правда, сейчас ничего посчитать нету, то есть, так как бы, когда он уехал, разрушилось, но это уже другая история. И я бы сегодня хотел взять проповедь, говорить немножко, вот, поразмышлять вместе с вами на тему следования за Христом. Я хочу, вообще вот эта тема, если вы посмотрите в Новом Завете, она очень так актуальна и высоко поднята. То есть, в Матфея 4 глава 18 стих написано, проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, ну конечно это Иисус был, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мной, я сделаю вас ловцами человека. И они тотчас оставили сети, последовали за ним. Это первое Евангелие, то есть самое начало Евангелия, то есть мы видим первый призыв. И если вы посмотрите в Евангелии от Иоанна, это последнее Евангелие из четырех, которое написано. И если вы посмотрите в последнюю главу, казалось бы, прошло 3 года. Мы видим снова подобный призыв. И опять же, того же самого Петра, то есть. Иоанна, 21 глава, 19 стих. И сказал это, давая вот иметь такую смертью, Петр прославит Бога, и сказал сие, говорит ему, иди за мной. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере преклонившись в груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя? И увидев, Петр говорит Иисусу, Господи, а что он? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной, ты следуй за мной. То есть мы видим один призыв в начале, когда он даже не начинает служение, и второй призыв, когда Иисус уже уходит, это фактически последняя встреча, которая у них была. То есть, и поймите, то есть, вот эти вот призывы, если вы присмотритесь, то есть эти два призыва выглядят очень похожими. То есть, что в обоих случаях Иисус говорит, следуй за мной, и во втором случае он опять говорит, следуй за мной. Но вы же понимаете, что есть огромная пропасть, огромная разница между этими двумя призывами. И вот когда мы следуем по жизни, друзья, есть первый призыв, когда мы приходим к Христу, согласитесь. То есть, и подходя вот к неким развилкам нашей жизни, то есть мы слышим этот призыв, снова и снова слышим этот призыв, на некоторых этапах. Допустим, иногда этот призыв звучит, ну, как бы, поехать на миссию, вот, как вы видели, то есть, типа, ну, почему вот он едет на миссию? Ну, почему вот, ну, он едет, а кто-то, ну, что там, больше нету людей, почему вот он едет? То есть, ну потому что где-то внутри себя он почувствовал, что я должен это делать. Не знаю, хотите верить, хотите нет, это как навязчивая мысль. Это не обязательно, что слово от Бога. Ты знаешь, что ты должен делать. И тебя спроси, как ты знаешь, ты не объяснишь. Вот, конечно, Павел был наставлен в Баптистской церкви, то есть я тоже в Баптистской церкви, в 90-м году распался, 4 года, там диакон был в Баптистской церкви. И у баптистов это написано в Писании. Он объяснить не может, но это написано в Писании и все. То есть, ну, как бы у харизматов, у пятидесятников ты чувствуешь все. Но желательно еще подтверждать, что это в Писании есть, то есть чтобы не только на чувства все это переводить. То есть есть призыв. Но когда мы приходим вот на это, ну, как бы вот в эти развилки, мы всегда сталкиваемся с выбором. Следовать, продолжать следовать за Христом, или следовать, ну, как удобно, или просто. То есть, ну, и получается вот это, ну, как бы натяжение. Есть период в жизни натяжения. Если ты сейчас на расслабоне, значит, у тебя нет никакого вызова. То есть, или ты отверг все вызовы, и ты живешь спокойно. Это уже твой выбор. И, конечно же, первый – это такой общий призыв. То есть, если вы видите, он обращается не лично к Петру, а там были, мы видим, по крайней мере, Петр и его брат. И я думаю, что там были другие рыбаки. Возможно, что это было общее такое обращение. Но Писание говорит, вот эти два парня, они оставляют сети и начинают следовать за ним. Это такой общий как бы призыв. То есть иногда он звучит, но по какой-то причине. Если бы вас, ну вот если я спрошу, ну допустим, я как понял, что ты родился в христианской семье, вырос, да, ты как-то вот, ну, хотел. приходя на собрание, осознал, что тебе нужен Христос. Но большинство, кто пришел, вот мы уже в сознательном, в зрелом возрасте, большинство таких людей, они кто-то привел их в церковь, кто-то им рассказал о Христе. Они пошли за компанию. То есть я вырос в семье, где у меня была такая, семья, мама была верующая, ну и то она была не с детства верующая, она была верующая где-то, когда я учился в первом, втором классе, я помню, ну, что она в этот период начала ходить посещать церковь. А батя, он как бухал, так и закончил тем же самым. То есть вот, он умер, а отравился водкой, то есть, он, не знаю, наверное, 53 года, так, что-то в этом роде. То есть и я не хотел ни туда, ни туда идти, то есть мне как-то вот было закрыто об этом пути, но, видать, так нельзя. Выбирать что-то в итоге, какой-то путь предков. И я думал, я приду через лет 60 в церковь, то есть, это нормально, то есть я на пенсию пойду, делать будет нечего, то есть, все грехи будут сделаны, то есть, такой у меня был коварный план. То есть я понимал, что он может не сработать, что можно вечность до того, как обратишься, отойти. И у меня даже комичный случай такой был, то есть, ты в семье верующих, ты никуда не избавишься от того, чтобы слышать Евангелие. Там приезжали там братья, молодежь, то есть и мать всегда хотела, чтобы они меня как-то убедили, да, евангелизировали, если вот на наш язык перевести. И я знал, что будет взять от церкви. У меня был один комичный случай такой, мне лет 17 было. Брат мой младший, он, по сути, мне лет старшего. То есть он на 8 лет меня младше. То есть это мне 16-17 лет, это вот самое такое веселое время. И я прихожу домой поздно, 12 час, стучу в дверь, никто не открывает. Но брату лет, получается, где-то 8, то есть он маленький еще. И я думаю, где же родители? Батя, понятно, мог быть где угодно, то есть он как дух Божий, то есть он взял, а мать должна в это время в 12 часов дома быть. И я сел такой у нас там в подъезде, стоял такой ящик, я сел на ящик, задумал, что в дверь, и вдруг меня осеняет. Церковь вознесла. Вот я попался. Надо же мне было так угорать, даже мне. Я думаю, не может быть, не может. Ну а мысли-то все равно, куда от мысли-то деться. То есть, и я сижу, думаю, если это правда, то есть, думаю, вероятность невысокая, но вероятность есть это. Думаю, что делать? Думаю, надо идти. Я знал, что где-то в старом центре я иду в молитву. Теоретически его найти можно. Думаю, наверняка кто-нибудь там согрешил, остался наверняка. Они это побольше должны знать. Думаю, как-то разбираться там будем с ними. То есть, я на полном себе. Как-то откинул эту идею, но все-таки я об этом немножко подумал. То есть, мать пришла, слава Богу, и все закончилось. И я знал, что есть церковь, есть ад, что я иду туда прямиком. То есть, как-то жил-дожил. То есть, старался не думать об этом. То есть, и у меня товарищ обратился ко Христу, сосед, мы так дружились, я привел, наверное, год туда. И вот однажды я к нему зашел, что-то мы разговаривали с ним. Я даже он говорит, Серега, пойдем в церковь. Я думаю, что не сходить в церковь? Что, ни к чему не обязан. Это выпивший. Трезвый, я в жизни так не думал. То есть, человек, выпивший свободный хатя. Рассудком от всего. И я ему пообещал, в таком состоянии, я не пьяный был, я был такой, на веселье. Я пообещал, он на утро мне говорит, на следующий день в церковь пойдем. Я говорю, напомню, все, думаю, схожу, чтобы он отвязал. Я пришел в церковь, а церковь была, половина вот этой церкви. То есть, маленькая, и все были, моя мать, мою мать считали самой молодой, что привез времени. Сейчас ей 81, это должны понять. Но ей было тогда по 60 лет, 50 лет, наверное. То есть. Они говорили, Нина молодая, пусть она и занимается. То есть это он типа я сейчас молодой, то есть, мне надо заниматься. И я пришел, сел, причем еще сел с женщинами, пошел там братья, впереди сидели, по половине признакам разделяют церковь. И не туда еще сел, то есть меня убеждали, я сзади посижу, сразу привлек внимание. Послушал собрание, прошло, я прослушал, все. Я думал, больше не пойду на собрание. Но они, видать, начали молиться за меня. Я скажу, что я то по-другому это объяснить не могу. Я был уверен, что я больше не пойду. Проходит дня 4, он подходит ко мне, и так опять подумал, что если пойдем на собрание? такое, как затмение. Ну, что не
сказать. И так продолжалось 4 раза. Я только заходил в дом молитвы, я думал, что я здесь делаю.
Я понимал, что я здесь когда-то должен оказаться. Но вопрос, это не то время было, неправильное время было, я считал, по крайней мере. То есть, вот, я сидел, все собрали, я думал, когда оно закончится. То есть, мне нравилось там проповедь, только проповедь. Причем пастора больше никого не нравилось. Потому что там дедушки, как парень, без образования, то есть, ну, как, ну что-то, видать, откровение Бога сильно не давал. То есть, ну, как бы, и, как бы, я думал, когда это закончится, то есть, издевательство над моим мозгом. Вот, и как бы, но, потому что церковь старая, но они сохранили веру и так далее. И потом третье собрание так же, то есть по той же схеме. И четвертое, я на четвертое собрание пришел, поверьте мне, я заклял себя всеми своими богами, кем я буду, сказал, если я еще раз туда приду, чтобы, ну, наверняка отрезать все пути, то есть, ну, как бы. Но интересно, что в конце собрания пастор, я думаю, что это было помазание, ну, как бы, анализировал, как там, баптисты не сильно акцентируют внимание на помазание, не разбирают. И я думал, это было помазание. И когда я слушал, он говорит, доверьтесь Христу, Он поможет тебе. Я думал, ну что, Христос у меня будет стакан вырывать? Или что? Как Он вообще вот, ну, вот во все это придется? Я же должен сам, ну, как бы, не пить. Он говорит, доверьтесь Христу. Я думаю, ну, я помолюсь, вот Он сам виноват будет, это Он придумал. Но я понимал, что виноват не будет. Ну, как бы это... Я сказал себе, я буду стараться со всех сил, вот для себя как. Ну а там, ну если Бог поможет, поможет. Ну я не до конца верил, что Он мне поможет. То есть, ну как бы я, ну, хотел попробовать, действительно верить. Я помолился, просто сказал, Господи, прости, и все, там, все мне поздравляли. Ну интересно, вот после того, как я сказал эти слова, представьте, это уже 4 раза, 4, ну как бы в течение 3 недель, там и в среду собрания были, в субботу, то есть как-то получалось, что я там, ну раз в неделю точно, а где-то 2 раза в неделю попал. Я попадал на собрание. И интересно, что когда я помолился этой молитвой, казалось бы, ничего не произошло. Ну, кроме того, что сказал Господи, прости. Но с этого момента Дух Божий начал работать в моменте. И получается, что я возродился. И больше, вот, ну, как бы, этот Сергей, он меня, ну, парень звал меня. То есть он меня больше не... Ну, как бы, он звал меня иногда, но теперь я уже заходил за ним. Я говорю, пойдем на собрание. Но нет, он хотел, чтобы на собрание, но теперь... Это стало моей инициативой. То есть, видите, когда есть призыв, есть такой общий призыв. Там, да, все, там все будут ходить на собрание. Но приходят какие-то трудные моменты. Кстати, он отступил. Парень там через несколько лет, то есть, там, через 4-5 лет, то есть он не стал. Но к чему я все это рассказываю? Что есть такой призыв, когда мы идем за компанию, и все нормально, но потом получается, что мы должны, ну, какой-то выбрать. Опять же, вот здесь вот он говорит, следуйте за мной. И дальше второй момент, это как бы, это когда толпой идут. Ну, есть момент, когда ты должен уже самостоятельно выбрать. Второй момент, когда он говорит, я сделаю вас ловцами человека. Вот мне интересно, вот, чего они вот подумали, какими-то не ловцами человека стали. Вот представь, рыбаки рыбачат, да, то есть какой-то мужик подходит, да, то есть, ну, они знали, что он Иисус святой, там, и все, наверняка. Может, и не знаю. Он говорит, следуйте за мной, я сделаю вас ловцами человека. Вот сейчас мы объясняем, что такое ловцы человека. Но вот представьте тогда, люди теологически не образованы. Им говорят, будете ловцами человека. Мы знаем, что такое, но нам надо. Нам надо. То есть они последовали за ним. Это вторая вещь, это когда мы приходим из-за каких-то нужд. То есть это призыв. Когда есть, ну вот, мы работаем с ребятами, кто зависит, ну и девочки. Наркотическую, алкогольную зависимость, какие-то другие виды зависимости. Они приходят, потому что они услышали, что в церкви можно получить свободу. То есть, но это первый уровень. Если мы только на этом остановимся, то получится, что мы будем ходить как в магазин. Я вот там последние несколько месяцев был как бы поглощен ремонтом на какое-то время в квартиру, ну, которую я должен был жить. И Леруа Мерлен, то есть я даже говорю, Я не знал, как его сказать правильно. То есть я знаю, где какие отделы в этом магазине. Я верю, что через год-два я забуду, где что находится. Но сейчас я знаю, почему. Потому что мне надо там было все покупать. То есть, и я уже даже какие-то инструменты стал разбираться. То есть какая там шпаклевка должна туда идти или туда. То есть, ну, но поймите, когда ремонт заканчивается, получается, мне больше этот магазин
То есть, и вот иногда со Христом происходят те же самые вещи. До тех пор, пока мне что-то нужно от Христа, то есть я здесь, то есть я в церкви. Но иногда человек получает спасение, исцеление. Допустим, человеку нужно было исцеление, он получил в церкви. Он говорит, а чего я буду ходить? В принципе, я получил исцеление, я могу дома молиться, читать Библию. То есть, ну, друзья, это первый уровень. И мы должны перейти на новый уровень, как бы, на новый уровень рождения с Богом. Это как 10 прокаженных, помните? Да, они, им нужен был Христос, они встали в стороне и начали кричать: ну, учитель, ну, помилуй нас, помните, да? Он говорит, идите, покажите священник. То есть мы не знаем, как проходило, но по дороге вдруг они поняли, что они исцелились, возможно, что у кого-то не было носа, но его посмотрели, слушай, у тебя мозг есть, да ты что? То есть они начали разглядывать себя. Ну, это я фантазирую, я не знаю, как это было на самом деле, но они исцелились по дороге. Интересно, что 9 человек пошли там домой или куда-то, не знаю, но вот этот один парень, он как-то смог соединить вот происходящее с тем, что было перед этим. И он вернулся ко Христу. То есть он как-то осознал, что после того, как Христос, я годами жил в этой проклятии, после того, как Христос сказал мне эти слова, то есть что-то произошло со мной. И Писание говорит, он пришел и поклонился. Интересно, что Иисус задает вопрос, вы помните, а где 9? Неужели не 10 исцелились? То есть Иисус, я вчера проповедовал, он точно знал, что должно было произойти. То есть он говорит, а где 9? Почему эти 9 не пришли, не воздали слава Богу? Так вот это вот и есть следование за Христом или водительство за Христом, когда ты идешь по Его слову до тех пор, пока это, ну, как бы ты не получил ответа. То есть только один вернулся. Друзья, и это, ну, как сказать, это, я не сказал, часто, это не часто. Иногда, знаете, ну, такой комичный случай, это у нас в Ачинске был, один парень пришел на собрание, чтобы получить, ну, как бы, жену, жениться на верующей девушке. Вообще такого не видел. А как было? Он у меня на ячейке был. И вот ячейка идет, он где-нибудь посреди ячейки всегда говорит, ну, Бога нет. Я говорю, да как же Бога, ты чего? Я ему начинаю объяснять, оказывается, он раз поверит в концу ячейки, он Бог у него есть. Неделька проходит, он на следующую ячейку приходит ко мне, и, ну, как бы опять, то есть, ну, как бы там идет разбор, ну, там все такое. В какой-то момент он говорит, ну, Бога-то, я подумал, ну, нету Бога. Я говорю, как нету Бога? Опять ему заказывают, там, ну, опять Бог у него в концу собрания, ну, как бы есть. Ну, и, короче, на третий раз он приходит на ячейку, опять, ну, та же песня. Я говорю, мы с тобой уже определились 2 недели назад на прошлой ячейке, на ходокошке, что Бог есть. Он говорит, вот я дома подумал, и мне кажется, что Бога нет. Он как подумает, у него Бога нет. И я тогда уже вот на третьем собрании, ну как бы на третьей домашней группе, я ему говорю, слушай, ну если Бога нет, ты зачем в церковь ходишь уже вот как бы 1,5 месяца ходит? Он расплылся в улыбке, хочу на девушке жениться верить. Я говорю, а зачем тебе? Он говорит, я там жил то ли с баптистами, то ли с пятидесятниками, знаю, что там изменять нельзя. Там, ну, как бы, ну, и говорит, вот я пришел, вот, и я говорю, слушай, ну ты не с того конца начинаешь, тебе сначала надо уехать. Ну, чем история-то закончилась? Он женился, ну, спустя 6 лет. Потом его где-то через 3 месяца посадили в тюрягу, он отсидел там, уверовал, утвердился во Христе, вернулся, женился на верующих, взял он в церковь. Ну, все равно ему сказал, лучше, мне кажется, надо было убирать просто, да? А он, видишь, как двинулся по-другому. И наше следование за Христом должно перейти на следующий уровень. Матфея 19 глава, 25 стих написано. Услышав это, ученики весьма изумились и сказали. Он разговор с богатым юношей, помните, у него идет, и изумились сказать, так кто же может спасти? Иисус воззрев сказал им, человека это невозможно, Богу же все это возможно. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам? И, друзья, вот этот вопрос звучит не через неделю, не через месяц, следовали за ним. Это то же самое, что 2 года мы работали служении. И он вот подошел, вот, допустим, сегодня утром, он сказал: пастор, вот я служу там в церкви Краугольный камень уже 2 года в Москве, то есть что мне будет? То есть, ну как бы, я просто вам показываю, что вопрос-то выглядит как будто бы нелогичным. То есть, но перед этим он говорит о богатом юноше, что, говорит, спастись-то вообще невозможно. И вопрос здесь не то, что нам, будет ли у нас богатство или будут какие-то еще вещи. Вопрос не об этом. Но вопрос был задан после того, как сказал, что, говорит, Бог, человеком это невозможно, это возможно Богу спасти. И они вообще, ну, как бы не в панике, они понимают, что тут от нас-то вообще ничего не зависит. Тогда, ну а мы-то что здесь делаем? То есть, я думаю, что это вопрос, наверное, был больше как бы задан, ну, как бы высвобождено общее мнение, то есть, почему ты я-то следую? Тогда, ну, зачем я-то здесь вообще оказался, если даже спасение не от меня зависит? И вот от этого вопроса, от нашего вопроса, зависит уровень нашего посвящения. То есть, почему я здесь? Почему я верю в Христа? Почему я хожу в эту церковь? Почему я служу? Почему я там, ну, встаю как бы рано утром? Почему я даю десятину, то есть это же надо отделять какую-то часть денег, отдавать. Почему я это делаю? Когда, ну, могу, ну, и не жить таким образом. И вот это касается всего, друзья. Касается семейных отношений. Допустим, почему я живу с этой девушкой, то есть с этой женщиной, с этим мужчиной, почему я живу? Ну, на начальном этапе она там красивая и все такое, но если только красота, ну, а представь, если жена упадет и, ну, как бы разобьет себе лицо, то есть, и изменится. Или она после родов, ее размер увеличится в 2-3 раза, что тогда. Почему ты живешь с ней? Нет, я просто вам рассказываю, что это же все может происходить. Или, допустим, муж, он там, я брутальные деньги зарабатывает, ну, например, вот эта женщина какая-нибудь считает, что я поэтому за ней. А если он потеряет трудоспособность, тогда что? Что у нас спят? Так же может быть, в принципе. Почему нет? Или что нас связывает? Нас связывают дети, но дети уйдут 18 лет. И если вы сможете ответить на этот вопрос, друзья, правильный ответ, тогда вы сможете исследовать этот Христос. Почему? Потому что мы всегда отвечаем на какие-то вопросы. То есть, и почему я делаю то или иное? Некоторые люди говорят, да потому что просто вот так, вот я следую за Христом, и все, и отвалил. Это неправильный ответ. Однажды ты все равно в той или иной форме. Не задашь их сам себе, тебе кто-нибудь задаст. Не задаст кто-нибудь, тебе жизнь преподнесет этот вопрос. Когда ты станешь между выбором делать правильно, как написано в Писании, и делать, как тебе удобно. То есть это тот же самый вопрос будет задан тебе, только ты, ну, не так, что ты будешь делать в этот момент. И интересно, почему я это делаю? Посмотрите, Иеремия 20 глава, 9 стих, там написано, вы помните, что это веселый пророк был, да? Он написал одну книгу, потом дополнение к ней. Иеремия плачет. Жесткая книга и более жесткая. Самое интересное, если вы посмотрите на Исаию и на Иеремию, они страдали примерно одинаково. Ну и там он и голый должен был ходить, и на какашках, еду, там, лежать на боку, там, несколько лет, то есть, но интересно, Исаия как-то это так весело преподает, вообще круто было, как сегодня Иван. Мрачно было, но мне бы было весело. То есть, вот Исаия было мрачно, но мне бы было весело. А Иеремии было мрачно и мрачно. Ни в обоих случаях было мрачно. И вот, скажите, был ли он успешный человек? Да, в Божьих глазах он был успешный человек. Но ни одно его пророчество не слушали, его постоянно били, садили в тюрьму, но Бог говорит, ты должен продолжать это делать. То есть и в какой-то момент произошло, что и, ну, 9 стих, вот если подумал я, не буду напоминать о нем, не буду более говорить во имя его. То есть он просто вот, ну, достал его, короче. И он говорит, но было в сердце моем, как бы огонь, заключенный в костях, и стомился, и не удерживался, и не мог. Что это значит? В какой-то момент он сказал, я не буду этим заниматься. Ну хорошо, тогда что ты будешь делать? Ну, пойду в шахту работать. И что, ты будешь счастлив в шахте? Ну, не знаю, попробуй. Ну, вы задайте себе этот вопрос. То есть иногда не обязательно пойти поработать в шахту, чтобы понять, что о, у нас шахтер сидит. Ты, наверное, никогда не работал в шахте. Нет, да? Он же в шахтерском городе. Ну, да, в шахте. Ну,
еще чем-то зарабатывать.
Я, знаете, в самом начале своего служения такие вопросы ведь задаешь, когда что-то не клеится, правда? И когда все хорошо, то есть у нас первый год церковь вдвое выросла, представьте, то есть, ну там 12 человек из 25, то есть не смейтесь, это двойной рост, если бы, ну, как бы, но тем не менее. А второй год вот она стала колом и ничего не происходило. И мы проповедовали и так далее. И тогда ты задаешь вопрос, а может быть ты не пастор? Ну, я себе задал вопрос. Может, я вообще не пастор, может, я придумал себе, что я пастор. То есть, и так далее. И у меня пришла такая идея. Думаю, слушай, ну а если вот оставить? Думаю, ну остаться в городе я не могу. Ну как это, мы вышли из баптистской церкви, и сейчас я говорю, ребята, извините, идите сами, я тоже сам пошел. Думаю, а если уехать? Думаю, точно, идея. Это не то, что я собирался уехать, это просто правда. То есть я много придумал разных направлений, то есть иногда помогает, иногда ухудшает. И я подумал, ну куда уеду? Ну в Красноярск. Что я буду делать? Ну, устроиться на работу, сниму какую-то квартиру, да, ну как-то жить же надо. Ну, ходить в церковь я буду. Ну, конечно, я же верующий человек, куда? Ну, там Ашаева церковь. Но я знал его, думаю, ну, к нему буду ходить, и все. И вдруг думал, так, я ходить буду в церковь, просто сидеть на собрании, но я Ашаев меня знает. То есть, и я чувствую, уже становлюсь помощником Ашаева. Но я же не буду просто сидеть. Очевидно, что я что-то буду делать. Я же разумные инициативы давать буду сразу, то есть, как то, что можно сделать, как лучше. То есть, думаю, не-не-не. И мне только идея. Надо поехать в деревню, где нету церкви. Там точно уже никакого служения точно не будет. Думаю, ну как бы сниму домик какой-нибудь, устроюсь на работу. Потом думаю, так, интересно, как люди меня будут? Я же не пью, не курю, да. То есть, как бы, тут же вопрос у людей возникло. То есть, ну почему я так веду себя неадекватно, да? То есть, ну это или больной, или сектант, да, но я сектант. Я ко второй категории отношусь. Но думаю, людям интересно будет ведь, правильно? Интересно. Ну кто-то спасется. Нет, свидетельство тебя очевидно будет. Кто-то спасется. Думаю, да, наверняка. Кто-то хоть один да спасет. А кто вот этим одним занимался? Там церкви-то нету. Думаю, зачем мне эта деревня? У меня здесь 25 человек. Это сначала начинать. Не, я понял, что просто я даже пытаюсь убежать сам от себя. То есть я возвращаюсь к тому, что я сейчас делаю. То есть, и после этого у меня больше никогда не возникало вопроса. Занимаюсь ли я тем или не тем. Вопрос может быть на том месте я или на том месте. Может быть те методы или не те методы использую. Но то, что я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, я больше перестал сомневаться. Почему? Да потому что я задал себе вопрос. Это какой-то, про кого я читал, Иеремия. Я хотел оставить это все. Но когда я попытался оставить, это продолжало гореть. Ну, пророк. Он не мог не пророчить. Представляешь, ты имеешь послание для людей, и ты не говоришь, ты тебе надо говорить, ты будешь об этом рассказывать везде. Интересно, то есть ученики оказались перед подобным вопросом. То есть, в Евангелии от Иоанна, то есть 6 главе, 60, 66, 68, вы читаете. Многие из учеников его слышали, кто говорит, какие странные слова, кто может слышать. Речь шла о питье крови и служении его крови. И сегодня мы знаем, почему типа? Потому что это было вечерей, говорилось, но что бы теологи не рассказывали, никто до конца не знает, что означало вот это вот. Если там есть предположение, что это было, но на самом деле, я читал комментарий одного человека, который пытался разобраться, и он говорит, в иврите написано, что вы будете желать мою плоть. И поэтому католики, они там, у них это четко, они называют это баптисты, они говорят, это прообраз тела, как они ему отвечают. Католики конкретно говорят, примите сие тело. Ну, как бы они даже говорят, это не прообраз, это тело. И у них есть верование, что хлеб по освящению получает вот эту вот метаморфозу. Допустим, в некоторых церквях, в других говорят, нет, это символ. Да, то есть, прийти в другие правы, то есть, отчасти. Но тем не менее, они не понимали, что происходит. И с этого времени, 66 стих, многие из учеников, обратите внимание, слово на ученики, не просто христиане, если кто-то там толпа отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли вы это? Симон Петр отвечал, Господи, она, почему стоит? Ну, просто я вот решил следовать. То есть это принято решение. И это новый уровень. И вот этот уровень, когда мы понимаем вот этот уровень, это переводит у нас на совершенно другую ступень, то есть следование за Христом. И эта следующая ступень, она не связана, что я получу или не получу. Не связана, кто-то следует или не следует. Она ни с чем не связана. Она наоборот, здесь посмотрите, Аввакума 3.17. Здесь написано: хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных водах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец загоне, и рогата раскота в стогах, ну и тогда буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Это ни с чем вообще не связано. Это наоборот, когда тебе становится все хуже и хуже, ты говоришь: ребят, ну я выбрал. Иов, история Иова. Помните, да, то есть там в самом начале, мы знаем, конечно, читая книгу, что там, из-за чего все это произошло. Но Иов-то этого не знал. Иов-то находился в общем, знает. Но мы не знаем, почему мы сейчас вот в такой ситуации. Иногда мы попадаем в ситуацию, мы даже ответить на вопрос не можем, почему мы в этой ситуации. То есть, конечно, кто-то сейчас идет, у него все хорошо. И слава Богу, и замечательно. Но есть люди, которые находятся в ситуации, и они даже ответить не могут. Что я сделал не так? То есть интересно, что Иов так задал вопрос. Но его реакция была правильной. То есть, когда он потерял всех детей, потерял имущество, Писание говорит, он разорвал на себе одежду, посыпал себя прахом, воздал славу Богу, и он сказал: «Нак, я вышел, на какую-то благословенное имя Господне». Писание говорит, не похулил Бога. На следующий день мы видим, он покрывает проказы. Помимо того, что он все потерял, он еще и проказал. А проказы, ребят, ну сейчас вот какая-то проказа, ну вот. В то время это считалось, вот, допустим, ну как сейчас, вот, допустим, кому-то заразиться, ну, да не ВИЧем, а гонореем, ну, или там сифилисом, то есть, причем полным путем получил. Представляешь, то есть ты в церкви, то есть в таком ситуации, то есть это ненормально, все понимаешь, что... но это прообраз греха был, ребята, да. Просто как бы, чтобы понять было. И когда друзья его пришли, вы помните, они 3 дня не могли слова. Настолько было зрелище жуткое, ну 3 дня просто сидеть, смотреть друг на друга. То есть, ну, у нас в нашей культуре такого 3 дня смотреть на кого-то, ну они не могли начать разговор. То есть, на Востоке у них, конечно, все долго. То есть, ну 3 дня это ждать, чтобы начать разговор. И там самый молодой не выдержал, помните? Он говорит, я самый молодой, говорит, молчать не буду, ну там дела, кипели какие-то. И они достают его, и он говорит: ребята, да я не знаю, что произошло. Может быть, Бог грехи молодости. Но не грешил я. Я уже там и завет два правильно заключил. Там что только не заключил. И в итоге они его достали. Он говорит: ну пусть Бог пришел. Я бы вот с ним готов судиться. Я бы оправдался. И в какой-то момент он восклицает: да я знаю, что убить его. Друзья, то есть вот есть какая-то мотивация, что человек в самой трудной ситуации, он говорит: я буду продолжаться за Христа. То есть я буду продолжаться в данном случае. То я буду ждать, даже если придется ждать до самого последнего дня. Знаете, я не связан с этой темой, которую я тут изучал такой вопрос, кто такие праведники, да? И там, ну, конечно, кто не решит, я думаю, ну, все такое. Ну вот Авраам назван был праведником, да? Писание говорит, оправдание вот через что? Через что сделано праведник? По вере в Бог Авраам, да? И мы в церквях учим, что веря в Христа, мы становимся. Но Авраам же не Христа, а поверил. Он поверил, что Бог силен дать ему семя. То есть он верил в то, что Бог может благословить его и дать ему. То есть правильным надо сделать то, что мы верим в всемогущество Бога, в то, что Он может сделать что-то для нас. И я увидел, что а есть праведники в 11 главе, там получили, 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 а потом подходит момент, где а эти не получили. Более того, перебили их, там, забили до смерти, там, ты. Не получили ничего, но они названы в числе праведников. Они продолжали верить до конца. То есть, как Иов, я до конца верю. И в данной ситуации получается, праведник – это человек, который поступает правильно. Что такое праведник? Праведно – это верить в то, что Бог сделает ну, так, как он говорит. Даже если он не получит. А если он не получил, Писание говорит, потому что о нем было более высокое воздаяние. И у нас вот тут Олег, наша церковь, ну, не увижу этого, я буду все равно верить. Но он говорит, если даже не будет до последнего дня, но мы видим, что здесь как бы финал такой, ну так скажем, хороший финал. То есть, вот. И вот когда мы посвящаем, то есть, и вот здесь, вот, когда Иисус в последний раз говорит Петру, следуй за мной, он не только говорит Петру, что он получит, а он говорит ему, через что он должен пройти, верит, не помните, давай ему разуметь, какой смертью он умрет, помните? И он говорит, следуй за мной. То есть ты умрешь какую-то смерть, вот теперь пойдем за мной. И ты думаешь, ну как бы вообще-то Евангелие это весело должно быть, ну как бы что я там получу жену новую, там, новую машину, новую квартиру, то есть все. Нет, он говорит, ты умрешь вот такой мученической смертью, а теперь говорит, следуй за мной. То есть, ну, и следование за Христом, посмотрите, Луки 9:23. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отверни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Как я уже говорил, что в некоторых случаях мы следуем, ну как бы, когда нам удобно и когда неудобно. И это касается абсолютно всего, то есть отвергнуть себя. Что это значит? Отвергнуть свои какие-то идеи, то есть взять идею Христа, а отвергнуть свою волю. В первом псалом, если не ошибаюсь, первый говорит, что ну, в законе Господа воля не может. Я в законе размышляю. То есть есть моя воля и есть воля Господа. И когда они идут параллельно, все хорошо. В такой момент, ну, допустим, говорит закон, не убей. Ну, в общем-то, я не хочу убивать никого. Ну там еще что-то. А допустим, почитая отца и мать, ну а что почитать отца или мать, на ней вот так относиться, там не знаю. И вот здесь моя воля вот так. И вот здесь вот как раз идея, что приходит вот в воле Божьей. Я это делаю, потому что об этом написано в законе Божьем, потому что Бог сказал об этом. И вот эти вот вещи, то есть, ну как бы, ну, не моя воля, это Иисус демонстрировал, но твоя да, воля. И вот кто живет давно в семье, наверное, уже понял этот принцип, что отвергни себя, то есть, и тогда тебе будет хорошо житься. То есть, и вот иногда, вот, ну, как бы я. Не спорю с женой. Потому что я понимаю, даже если она не права, мне лучше сейчас вот, ну, как бы промолчать. Почему? Когда мне хорошо будет. Почему? Когда маме хорошо, всем хорошо. Вы заметили, да? Когда маме плохо, всем вдоль плохо становится. Вы и наоборот сами. И поэтому мудрые супруги, они понимают, что они видят, ну, пришел не настроение супруга. Ну, накорми его спокойненько, спать уложи, утром встанет нормальный человек. Чего сейчас обращать? Ненормальный человек пришел. Ну, пусть выспится хорошо. То есть, покушает и дальше пойдет. Но последнее, что мы должны понять, что следование за Христом индивидуально. То есть, почему? Когда они следуют, вы помните, да, он оборачивается и видит, что следует еще один ученик. То есть, я. И он говорит, а он говорит, что следует? Он говорит, ты следуй за мной. То есть, другими словами, почему вот этот вот делает, ну знаешь, ей-богу, как маленький дети, а почему бы ему можно, а мне нельзя, то есть, вот можно. Я маленький педагог, то есть там маленький, ну посмотри, как ребятишки учатся. Я говорю, ты что, вот такие примеры-то хорошие, есть же их хуже меня лучше, ты куда смотри, куда ты смотришь-то. Но мать почему-то предпочитала смотреть по-другому, у нас разный взгляд на жизнь был, то есть, вот, но тем не менее. То есть. И вот здесь вот, поймите, то есть, мы индивидуально следуем. Я помню, у меня был случай, где-то, может быть, церкви у нас 10-15 было, то есть, ну, только начало обвинения, ну, там уже больше 12 лет было. И Тимофей нас Белокопытов, а тогда были, тогда Алексей Ледяев был, ну, такой вот в России, вот как раз началось вот это движение «Новое поколение», там, меня звали, потом там Санды, Аделаджи, когда начинал строить пирамиду, то есть, ну, как бы, и то тоже очень популярно. Был, то есть они насаждали прямо церкви по всему. И, а мы как-то работали со словом жизни. То есть Тимофей, помню, он мне задал вопрос, это пастор Новосибирск, который был. Он говорит, пастор, а почему мы вот со словом жизни работаем? Я говорю, ну, Тимофей, есть несколько вещей. Я говорю, если два слова, то Бог поставил нас в эту команду, с этой команды. То есть, ну а если детально, то, во-первых, я увидел вот этот вот образец. Бакане. А тогда Бакан это была маленькая Швеция, то есть там школа была, библиотека, там шведы, там трое или четверо шведов, ну, помогали им
я учился, ну, как бы потом пастор Ульф, вот это вот пророчество его, на мою личную жизнь, потом одно служение, еще одно пророчество, именно через него. То есть я говорю, для кого-то, может быть, он не апостол, то есть, ну, для меня это очевидно, что апостол. Потом был именно пасторский курс, я увидел Мацулу такой. И я вижу, что это наш поток, это не обязательно, что мы слово жизни, но это тот поток, в котором мы движемся. И я говорю, я не собираюсь куда-то распыляться. И, то есть мы прошли Богу, то есть я верю, что ну, действительно Бог благословляет тебя, когда ты понимаешь там, где ты находишься. Почему тебе? Но я знаю наоборот церкви, которые вот за этот период применяли столько покровительств. То есть, ну, и я-то, видите, допустим, ну, кто начинал церковь в Крокодильном камне, там отучился, имеется в виду, или там же родился, вам проще. То есть, почему? Потому что вы здесь родились, это ваше движение, вам здесь все понятно. Но мы-то, ну как сказать, я-то не рождался в этом, я присоединился к этому потоку, я почувствовал, что вот это мой поток. И я не знаю, как это объяснить, но это просто то, куда поставил мне Бог. И оставаясь верным в этом потоке, Бог благословляет. Почему? Потому что они также имеют миссионерский призыв, мы имеем миссионерский призыв. То есть у нас как бы вот, может, ну, сейчас это бодрое слово ДНК, я не сильно его полюбил, почему-то не знаю. Причем тут ДНК, если вопрос не в ДНК. Я думаю, что это поклон. Потому что мне так проще воспринимать. И он говорит, ну, в принципе, это понятно, объясняет все. И мы двигаемся. То есть я пришел к пастору Максулу, я часто рассказывал. И сказал, пастор, я хочу, чтобы ты был лично моим пастором. Ну, духовником, если ты хочешь, чтобы ты мог корректировать меня. Вот таким образом. Это и есть посвящение, когда ты выбираешь, и ты следуешь своему выбору. Понятно, если ты выбрал по плоти, и потом Бог говорит, вот, пожалуйста, источник высыхает, переходи в другому источнику. Это совершенно другое. Или если ты говоришь, ты не прав, ты по понятиям. То есть ты просто увидел, что на сегодняшний день кто-то поднимает. А я знаю, ну я реально знаю, церкви, которые три раза меняли покровительство. То есть, ну, и там верилось раньше такое, что типа как у бандитов, знаешь, кто тебя слышал, что ты познаешь, под кем ходишь. То есть, ну, это только христианство было, сейчас как-то ну, нету этого. Но хотя, ну, какие-то моменты проявляются, то есть, ну, в другом виде, то есть уже более цивилизованно, но мы тем не менее. И верим, что если ты к правильному движению присоединишься, то попрет. Ребята, если не к тому источнику присоединитесь, не попрет ничего. Только высохнет и как-то ничего не будет. Поэтому, друзья, это наше индивидуальное исследование, которое мы должны понимать, то есть, что это мы следуем, это наш выбор. Если вы посмотрите пророка Божия, в конце закончу эту историю. То есть вы знаете, что получается Илья и как бы кто добился? Понял, у меня Илья и Самуил, Самуил и Елисей. Вообще, конечно же, не Самуил, правда. Елисей, конечно же, за ним следует. То есть мы видим, что Елисей это его был выбор. И интересно, мы не видим, как Гиези присоединился, но вот как-то Елисея Илья недолюбливал. Вы заметили, нет? Вопрос не в том, с самого начала, вспомните. Но причина вы помните, что он будет вместо тебя. И вот когда ты понимаешь, что ты уходишь в премию, тебе становится не очень приятно. И как он призывает? Кто-то помнит, да, тот Паша, работает человек, он проходит, бросает свой плащ. Ну, все знали, что это призыв таким образом. Он говорит, можно я покормлю? Ну, это покормлю, да, то есть я можно ли с родителями попрощать? Как он ему отвечает? Помните, нет, делать. Что хочешь делать? То есть я тебе просто сказал, да и дальше пошел. Тот быстренько там сжег, там все такое, накормил всех, папе и маме сказал до свидания. И все. И после этого он следует за ним до конца. И о нем мы читаем, что он бьет на руки. Все, больше ничего не видит. В конце, более того, возносится собирает. Помните, он Бог меня туда послал. То есть он его кидает. И потом уже в пророке там такой интересный квест, то есть, в конце уже в пророке говорит, ты знаешь, сегодня господин твой возьмет, он говорит, знаю, молчите. То есть, ну, там все знают, и делают вид, что никто ничего не знает. С пророками интересно, да? То есть, и в конце концов он говорит, хорошо, я сегодня возьму. Да ты что? Он говорит, проси, чего хочешь. То есть, но если вы смотрите, как Гиезия тренировал Елисей, может он остался от Ильи, он совершенно по-другому его готов. Он дает ему возможности, помните, воскресить мальчика, помните, он посылает его перенести от
то есть он тренирует, он на том месте. Мы видим, ну, Киези там где-то он не видит, он говорит, Бог открой ему глаза. То есть он каким-то образом подтягивает на новый уровень. Но интересно, в первом случае казалось, что пророк всячески хотел от него избавиться, то есть он остался верным. Во втором случае казалось, что пророк делал все, чтобы поддержать его, помочь ему найти свой, но он не входит в служение. То есть вы помните, да, там про пророк, я думаю, что вы читали Библию. В чем разница вот этих двух людей? Просто один человек понял, что Бог поставил меня с этим человеком, и он говорит, жив Господь, я поставлю тебя. То есть он говорит, я знаю, что я поставлю здесь, ты что хочешь мне рассказывай. А во втором случае человек, ну, просто думал, а где Бог? Ниже пророк сейчас еще и спасибо скажет потом. Может быть, он какие-то благие цели. Но интересно, когда пророк ему говорит, не был ли мой дух с твоим духом, когда ты брал заклятый. Ну, когда ты брал эти деньги. Они не были заклятыми, но он поступил неправильно. Поэтому, друзья, есть несколько призов. Есть первый призов, когда мы просто призываем Господа следовать за ним. И есть призов, когда Иисус говорит, будешь ли ты следовать со мной, если ты будешь проходить через такие обстоятельства. И я верю, что мы должны идти каждый раз на новый уровень посвящения. Я не знаю, видят это или нет, но как бы вот какие-то глупые, какие-то проблемы, но посвящение определяет, ну, как бы, все в нашей жизни. В служении, в жизни, в чем угодно. И не всегда будет весело, не всегда будет радостно. И вот на этой радостной ноте хотел бы закончить.